нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтман, у микрофона. Начинаем нашу программу. И сегодня мы поговорим так, между собойчик у нас сегодня будет с вами, друзья. Я всех поздравляю с Днем Победы, с 9 мая. И всегда я... Надо абстрагироваться от того, что происходит, как-то от всевозможных тулумбасов, которые сопровождают, и глупости, которые сопровождают этот праздник. Он есть внутри каждого из нас, каждый его воспринимает так, как он способен воспринимать. И это важнейшее историческое событие 20 века, окончание Второй мировой войны, капитуляция нацистской Германии и уничтожение режима, который не возродился. В разных других формах. Урфашизм, первоначальный фашизм, жесткие тоталитарные общества существовали и существуют, но такого уже нет. И в этом принимал участие Советский Союз, не сразу, но принял в этом, пококетничав примерно 2 года и повыгадывая себе, и когда подвергся нападению Германии, конечно, Советский Союз не только сыграл могучую роль. Русский солдат, обобщенно, будь он казах, еврей, украинец, кто угодно. Это русский солдат, который освободил свою страну, которого и гнали, и он страдал, и он сделал очень большую вещь. И союзники тоже. И это была антигитлеровская коалиция. Так что здесь есть такие несомненные вещи. Зато есть два вида, наверное, вещей сомнительных, которые до сих пор не ясны или которые стали не ясны во Второй мировой войне, несмотря на все усилия и ученых, и публикаторов документов, и исследователей. Это те ракушки, паразиты, бог знает что, что наслоилось вокруг этой истории. Уже иногда не видно факта и не видно лица за тем, что за тем гримом, за теми действительно окаменелостями, которые существуют на истории Второй мировой войны. С каждым годом появляется... Так какое-то количество хороших книг и исследований, а с другой стороны, несметное количество появляется всевозможных измышлений, всяких глупостей, всяких таинственных историй. Мне кажется, гораздо интереснее решать настоящие тайны, чем придумывать другие. Пришли очень интересные вопросы от вас пришли, которые начинаются с немаловажных деталей и продолжаются общими рассуждениями. Я бы очень хотел их сейчас зачитать и сказав вам, что плюс 7-985-970-45-45 это телефон для смс-ок. Может быть, если у нас выйдет время какое-то, будет и телефон работать 363-3659 с кодом 495. Но вот смотрите, что вы пишете в интернете. Макар Иванович Тонин пишет довольно вычурно, но по делу. К сожалению, первой части нет, но в течение всей войны штрафные батальоны и роты было направлено 427 910 человек. Здесь господин Тонин как раз отмечает, что это не все. Где штрафники по приказам командиров частей? Проанализировав фонды всех штрафных рот, мною усмотрено превышение цифири Кривошеевской. Это Кривошеев сделал, что 427-910. Не менее чем 2 раза. Иными словами, наших штрафных рот было не менее 1 миллиона. Я пропускаю роскошество, всевозможные стили, кои и так далее. Или из боя не вышли эти как раз те самые 427 тысяч. А вы вопрошаете, остались ли еще неясности в войне, давно отшелестевшие, где солдаты до сих пор еще не похоронены. Много всего. Значит так, господин Тонин, ну, несмотря на все ваши красивости и вычурности, можно сказать вот что. То, что проявляется еще и в других вопросах и соображениях, которые вы присылаете. То, что потери непонятны. При этом есть крайне заниженные потери, есть потери крайне завышенные, есть потери несусветные, есть потери минимальные. И здесь одна причина, мне кажется, одна главная причина в том, что мы не договорились, как считаем. Я говорю только о добросовестных исследователях. Не те, которые хотят по идейным соображениям сделать невероятное количество потерь или очень небольшое количество потерь во Второй мировой войне. Давно уже пора и договориться о том, как мы считаем, что мы считаем, по каким документам считаем. Где двойные, где тройной счет, где мирное население, где участвовавшие в боевых действиях, где боевые потери, где небоевые потери, где безвозвратные потери, где отдельно убитые, отдельно раненые, где умершие в госпиталях. Это должна быть огромная таблица. Когда мы договоримся, тогда мы сможем спорить друг с другом. Потому что подсчеты по разным методикам получаются, извините меня, квадратные литры. И невозможно определить потери. Второе, что связано с захоронениями. Необходим полный список всех захоронений. Необходим полный учет состояния захоронений, состояния поставленных памятников на них, состояния выверка ошибок фамилий. Выверить можно. Мы живем все-таки, простите меня, во втором десятилетии 21 века. Можно найти все, если хотеть. И каждый раз под 9 мая начинается кампания. Вот мы сейчас предпримем определенные усилия для того, чтобы сделать еще что-нибудь, забыть на 364 дня и к 9 мая опять готовиться, да? Как объединение поисковиков с чиновниками? Кто этим должен заниматься? И регионы, и министерство должно заниматься обороной. Этим должны заниматься все. Все это выявить возможно уже давным-давным-давно. Так, дальше. Дальше смотрим, что еще не ясно здесь. Не понимаю, о каком великом героическом празднике идет речь 9 мая, что вообще мы празднуем победу советской коррумпированной бюрократии над нашим задавленным народом. Ну, это хорошо. Помпезную героическую трескотню с мифологизацией истории, замалчиванием правды об убийстве Сталиным и Гитлером десятков миллионов. На нео-сталинское беснование на костях миллионов. Вот раздраженный человек. Невероятно. Да, и требует, просит, чтобы вот этот крик души его был опубликован. Кто вам мешает изучать настоящую историю? Да, на праздниках пустословие. Повторяет за одним исключением речь Сталина 9 мая 1945 года, но Сталин упомянул союзников тогда. В этом году Путин не упомянул союзников. Никак. И дело не в том, какими частями тела мы меряемся, для того, кто больше, скажем так, роль сыграл в победе над нацизмом, но антигитлеровская коалиция тем и хороша, что она была коалиция из самых разных вещей. И жесткий и бесчеловечный сталинский режим. Как только он стал давать отпор и стал крушить, и был способен сокрушить и своими ресурсами, и духом именно солдата сокрушить гитлеровский режим, то, естественно, и поставки пошли по ленд-лизу, и помощь пошла, и координация очень многих телодвижений военных тоже пошла в антигитлеровской коалиции. И между Великобританией, которая сначала до конца сражалась, и Соединенными Штатами, которые очень непросто входили в войну, особенно в Европе, пришлось, например, снять 7 пропагандистских документальных фильмов для широчайшего показа во всех кинотеатрах Соединенных Штатов в 1942 году, когда «Зачем мы сражаемся?». То есть не только Тихий океан, где непосредственная угроза была Соединенным Штатам, о чем свидетельствовал Перл-Харбор, но и Европа, за что мы сражаемся в Европе. И фильм начинается опросом людей на улице, в котором подавляющее большинство считает, что не надо воевать в Европе и не надо вмешиваться в европейские дела. И что это было неправильно даже в Первую мировую войну в Соединенных Штатах. Вот... Здесь появляется странная история. И какой-нибудь список Магнитского и собственные грехи российского государства, они мешают сказать нормально и достойно об истории. Что нам еще мешает? Нам ничто не мешает изучать ее. Возможно, мы должны отмечать, например, безобразие с архивами, очень многими. Странные распоряжения о том, что в связи с законом о, скажем так, защите личной информации, защите личной жизни, например, даже в базе данных о погибших во время Великой Отечественной войны, в базе данных «Мемориал», закрываются во многих случаях адрес призванного и погибшего впоследствии. Это что такое? Я уж не говорю о том, что закрыты очень многие публикации из-за того, что, например, мы не можем раскрыть архивные данные человека, пострадавшего от репрессий, теперь погибшего в войне. Кого еще? Что еще будет? Это просто безобразное отношение к собственной истории и к истории мировой, как части мировой истории. Дальше. Во Второй мировой войне еще долгое время будет много неясного. Например, может вы, как мне льстиво здесь говорят, специалист по Франции, сможете пояснить, каким образом, за какие заслуги, разбитая в дребезги за 2 недели Франция, вошла в число победителей на таких же правах, как и страны-союзники. Во многом и так далее. За заслуга де Голля и уж из-за наспех схолоченной дивизии Леклера, которая двигалась в Париже, не встречая фактического препятствия со стороны немцев, движение сопротивления было раздроблено, да и, как выясняется, в последнее время в нем тоже немало белых пятен и недоговоренностей. Традиционное восприятие Франции как великой державы. Михаил, очень интересный вопрос. Недоумевали по этому поводу все. Недоумевали те, кто подписывал 2 капитуляции. Когда первая капитуляция в Реймсе была подписана, которую тогда в штабе Эйзенхауэра. Эйзенхауэр сам не подписывал, между прочим. Это между начальниками штабов было. Йодлем и американского начальника штаба было. И вторая капитуляция поздним вечером 8 мая в Карлхорсте. Французы были там как свидетели. И генерал де Латер де Тессини был свидетель. Недоумевали. Французов не хотелось ни возвеличивать, ни обижать. Это была очень сложная политическая задача, и которая решалась во имя будущего Европы. Де Голль сказал 18 июня 1940 года, один из главных аргументов его был, вот сейчас Франция капитулировала. Франция сейчас стала фактически на стороне нацистов. Это какой-то выигрыш тактический. Но где мы будем, когда силы добра, говорил де Голль, победят? Победят машину нацистскую. Где мы будем? Где будет Франция? И Франция, в конце концов, оказалась среди победителей. Но выход из положения был найден. Франция очень мучительно воспринимала и осваивала свою историю времен и войны, и оккупации. И освоила ее очень, я бы сказал, поздновато. В 70-х начали. Еще шок вызывал фильм о мальчике, который пошел служить в Петеновскую милицию, в вишистскую милицию. Такой жесткий очень разбор истории мальчика. Это был фильм Луи Маля. Вызвал просто скандал. И многие другие, когда оказывается, что коллаборантов, сотрудников и просто так как бы нейтральных обывателей, которые опосредованно сотрудничали с режимом, было гораздо больше, чем даже превышенные и несправедливые очень во многом чистки в 40-х годов. Дальше мы идем. Еще что. Необходимо еще осветить вопрос Катыни. А то у нас люди пребывают в убеждении, что польских офицеров расстреляли немцы и не хотят знать об этом. Если не хотят, то с ними ничего не поделаешь, с людьми. Но достаточно четко сказать. При этом государственная позиция России, она здесь, если не до конца ясная, то, во всяком случае, она выражена. Что никаких сомнений в государственной позиции России, что Катыни — это дело рук НКВД в 40-м году, нет. Есть целое движение, и вы знаете, у нас еще и Кеннеди убили марсиане, и американцы сами взорвали башни-близнецы. Это все есть, это во всем мире есть. И на это не то, что не обращать внимания, а вовремя отшвыривать носком ботинка нужно вот эти все измышления. Вот что нужно делать. А о Катыни надо говорить, обо всем надо говорить, и обо всем периоде 1939-1941 года очень ясно будет говорить. И тогда будет еще яснее величие нормального советского солдата, советского офицера и советского маршала будет, которые проводили мучительные, с гигантскими ошибками, и с потерями проводили. И тогда речь шла о свободе мира. Сколько бы ни говорили обратное тогда же. Сталин 9 мая говорил о свободе и независимости нашей Родины. Путин 9 мая 2013 года говорит о свободе и независимости нашей Родины. Но я уверен, что очень многих солдат в Европе единственное, что согревало. Не только мести, которой было тоже полно. И когда двигалась эта устрашающая масса, и немецкая армия катилась назад по самой Германии, чтобы только встретиться в таких вот догадках, что встретиться полегче будет, если мы встретимся с американцами и англичанами, которых они третировали тоже в 1940 году. Как издевалась немецкая пропаганда над мягкотелыми американцами, над надменными англичанами, которые вот-вот рухнут. Трумэн говорил 9 мая 45 года, 8 вернее, мая 45 года, Трумэн говорил, что оказалось, что силы демократии и нормальной народной власти могут быть сильнее любого тоталитарного режима. И оказался прав на самом деле. Вот, дальше едем с вашими вопросами. Здесь повторение. Повторение. Да, вот. Есть ли какие-нибудь документы, в которых отражено, как советское руководство решало радикально свои отношения с гитлеровской Германией, период от Мюнхена до Пакта? Конечно. Конечно, есть. Конечно, есть. И прямые, и косвенные. Есть переписка. Есть дипломатическая переписка. Есть прощупывание, начиная со 2 мая 1939 года. Есть восприятие жеста снятия Литвинова советским руководством и то, что поставили Молотова. Есть все государственные экономические переговоры, запросы. Есть автографы подготовки пакта о ненападении, договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Есть секретные протоколы, которые напечатаны на той же машинке, что и основной текст пакта. Шаг за шагом можно проследить. И есть и фальшивки. Одна очень смешная фальшивка есть. Не было бы так, если бы не было так грустно, было бы смешно. И, может быть, кому-то и хочется, особенно таких вроде меня, больших нелюбителей товарища Сталина и его меча революции НКВД, о контактах между Берией и руководством РСХ в ноябре 1938 года, если не ошибаюсь. Это абсолютная фальшивка, потому что там было сказано, Рейхсмаршал Гейдрих был написан и по-немецки, и по-русски. Рейхсмаршал был Гиммлер, и больше ни у кого такого звания не было. Рейхсмаршал был, вернее, Рейхсфюрер. Рейхсфюрер. Рейхсмаршал был Геринг, Рейхсфюрер был Рейхсфюрер Гейдрих был написано там. Рейхсфюрер был только Гиммлер. Немцы, странные немцы, которые не знают собственной иерархии, собственных званий. Да, я имею в виду Евгений из Самара, я имею Лаком Блюсьен, это мальчики, который стал милиционером, вишистским милиционером. Мучительная история, которая французов шокировала, потому что слишком уж ясное зеркало 40-х годов было показано в этом фильме 70-х. Много пришло смс-ок. Давайте посмотрим, что вам остается неясным. Только прошу учесть одну вещь. Тот, кто ищет, тот найдет. Понимаете? Найдет настоящие документы. И самое главное, может быть, преподавание и в школах, и в высших учебных заведениях, это то, что не дается инструменты критерий подлинной истории и исторических измышлений отличий.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Так, друзья мои, еще раз добрый день. Я вот даже чуть-чуть на минуту с небольшим задержался, потому что у нас будет 18 часов некоторое продолжение, связанное с Второй мировой войной и ее неясностями. Алексей Венедиктов тут только что слетал, и вот там по линии МИДа очень интересные есть и соображения, и сведения, и разнообразные тайны, которые могут оказаться и не тайными никакими. Так что обязательно сегодня, вот в частности, когда отчитается Алексей Алексеевич, что это он летает. Вот он летает, в частности, и за этим, чтобы наши с вами знания об истории тоже пополнять и изучение. Очень интересно. Так что я чуть заговорился даже предварительно, потому что вы-то услышите еще, а я, может, убегу до этого времени. Вот, смотрите, дальше. Очень много частностей. Я не понимаю, что такое героическое несотрудничество с советскими властями во время Отечественной войны. Это что такое? Про что говорит Хайдер у нас здесь? Атомные бомбардировки городов Японии. Здесь, по-моему, тут уже очень ясно, и только в мнениях есть различия, насколько они вызваны необходимостью, насколько они вызваны демонстрацией силы, насколько они сохраняют жизни американских военнослужащих, насколько это абсолютно бесчеловечная акция имела какой-нибудь военный смысл. Если имела, то давайте не мнением сравнивать, и никто громче крикнет, а давайте смотреть, давайте станем хоть на некоторое время специалистами, я имею в виду глобально, и будем рассматривать и скажем, как и в случае с потерями, с каких точек зрения, на какой базе мы это рассматриваем. Военные ли конъюнктуры, дальнейшей политики, дальнейшего расклада сил в послевоенном мире или с точки зрения просто жизни людей. Так же, как и бомбардировки германских городов, мы как рассматриваем? Англичанами, американцами тоже, теми же самыми. Когда ничего не оставалось. Экономические и финансовые отношения США и Германии 30-е годы прошлого века. Я бы больше сказал Британии и Германии то, о чем кричал Черчилль в середине 30-х годов. Ну, здесь уже странно сказать, опубликовано все. Просто простите мне, отношения СССР и Германии экономические с 39-го, когда война уже шла, по 41-й год, прямо по июнь. Не прекращалось. И, извините меня, у нас заложенный линкор немецкий стоял, который был бы советским линкором. Может быть, более символическое дело. Стоял, уже его строили. Потом он, насколько я понимаю, превратился в патефонные иголки, как полагается, потому что так и не начали по-человечески строить. Но есть, например, и легко это найти в интернете. Не всякую ерунду можно найти, а можно найти хорошие документы. Просто таблица, раскладка зануднейшая, подробная всех товаров, которые шли из Советского Союза в Германию, из Германии в Советский Союз, договоренности, уточнение договоренности, куда пускали, куда не пускали немцы советских, советские немцев, куда не пускали, как это формировалось. Можно все это сделать. Теперь читаем смски, а то мы тогда с вами ничего не успеем. Так. Да, Светлана из Петербурга пишет, да, неясности есть. Мой дед воевал честно, был ранен, потом всю жизнь с доверием слушал только немецкую волну. Причины понятны, своей, по сути, дальше врагов. Самое обидное и самое неправильное, вот это разговор о пересмотре результатов. Что такое пересмотр результатов? Опять же, давайте договоримся о термине. У Второй мировой войны есть несомненный результат. Это разгром нацизма. И затем разгром Японии на Дальнем Востоке. Разгром всей немецкой коалиции германской. Есть то, что с нацизмом в том виде, который он существовал и заражал очень многие страны, покончено. Во многом покончено с итальянским фашизмом. В конце концов, было покончено с разными формами корпоративных государств. И в конце концов, извините, казалось, что покончено и со сталинским тоталитаризмом. Не пересмотр войны, сравнение режимов, и их даже очень большая схожесть почти во всем, схожесть режима нацистского и режима сталинского. Это не пересмотр итогов войны. Войну все-таки, простите меня, колхозом выиграла. Кто из них курочка, а кто племенной бык, неважно. но выиграли колхозом всем антигитлеровским. А дальше начинается другая история. И мне кажется, гораздо более последовательно были те, кто боролся против сталинизма на Западе, после того, как боролись с нацизмом. Те, кто, поборовшись с нацизмом, с удовольствием продолжал применять очень похожие методики в руководстве собственной страной, включая и, простите меня, 48-й год и антисемитизм. Такую черту нацистского режима. Включили, когда надо было. Повернули рубильник и включили в 48-м году. И это продолжалось аж до 53-го. До смерти Сталина. Кто был более последовательным в своей борьбе с бесчеловечными режимами? Ну вот, судите сами. Так. Он в курсе, что в вермахте тоже были штрафбаты. Да, Костя, я думаю, что тот, кто нам пишет, в курсе. И были штрафбаты. Это не означает, что мы, погибших в своих штрафбатах, не должны знать. Выясняется история, простите меня, одна из мучительных историй Первой мировой войны о расстреле как дезертиров, о массовом расстреле британской армии и теми армиями, которые были на Западном фронте. А приказы того же самого маршала Петена, когда он был еще только-только героем Вердена, тогда еще не помышлял о том, что когда-нибудь он станет главой режима в части, оставшейся от оккупированной Франции. Что это были за приказы? Все это разбирается. Имена известны. Так давайте и мы разберемся во всем. Так. Хотелось бы... благоволительница. Ну, знаете, это литература, скорее. Это не к тому. Да. У меня не хватает духу прочесть пока. Воевали представители разных народов. Зачем всех записывать русскими? Русских было больше. Вот Аскер. Я говорю, когда я говорю, что русский солдат, я говорю это примерно так, ну, можно сказать, советский солдат. Все правильно. Это будет исторически правильно. Когда я говорю, что русский солдат, я говорю солдат, который вот этой огромной стране, которая называлась СССР, принадлежал. Почему ни слова не сказали, что перенесенный бронзовый солдат в Таллин 9 мая 2013 года был завален цветами Сергея из Кронштадта? Почему? Кто не сказал? Вот, во-первых, вы говорите, по-моему, была такая информация. Ну и замечательно, что завален цветами. Я считаю, что это правильно. Лучше перенести. Можно было это сделать без криков, воплей и в несколько более открытый, и с большими почестями можно было перенести. Но это лучше, чем, например, строить дорогу, снеся памятник. Это называется, как «я сам отец могу убить своего сына», называется. И несу никого. Но пусть кто-нибудь тронет его пальцем. Чужой дядя. Вот это такая архаическая история. Так. Почему союзники в 1942 году не открыли второй фронт? Потому что они не могли открыть второй фронт. Они бы рухнули в море. Почитайте, пожалуйста, много на этот счет есть. И самые достойные – это военные мемуары Черчилля. Требование открыть в 1942 году второй фронт – это значит так. Если мы с вами договорились, что Сталин воевал не по глобусу, и что все-таки были толковые военачальники в окружении Сталина, и сам он просто соображал хоть что-то, а сам он соображал в этом отношении, то требование открыть второй фронт в 1942 году – это был элемент дипломатической демагогии, который был полно во время Второй мировой войны. Это было довольно такое вот давление жесткое на союзников было, которым, начиная с 1941 года, постоянно занимался. Пропустив над головой достаточно тихие и вполне забытые обвинения, а что вы, ребята, делали тут у нас два года, пока мы здесь корячились, простите меня, на другом конце Европы, в одиночестве, на своем островке. Все это прошло, и здесь советское руководство начало глумиться. Это не то, то не это, то вы неправильно делаете. Не того калибра присылаете, это у нас не то. а это мы будем так распоряжаться, а это мы будем делать. Сталин понял, что он может в определенных условиях, и именно потому, как важен Восточный фронт, именно потому, как важен фронт в Советском Союзе, он может так и здесь уже и глумиться. Кстати говоря, Советский Союз – единственная страна антигитлеровской коалиции, которая, во-первых, приобрела довольно много от союза с Гитлером, территориально, во всяком случае. И все это сохранило, ну, путем там всяких обменов, замен, там все сохранило после победы, после 45-го года. Вот в чем дело. Единственное, это значит, что позволяли, не настаивали. На Польше не наставили. Историю с Катынью замяли на Нюрнбергском процессе. Это именно из-за того, что это союзник. Это союзник. Советский Союз – союзник. И не надо его как-то. А может, он вообще, как любит говорить мой папа про советские фильмы, исправится и вступит в профсоюз. В конце. Нет, не исправились, не вступили в профсоюз. Бухнули железный занавес, а потом обвиняют в этом Черчилля, который просто констатировал факт, что обрушился железный занавес. Так. Почему латыши из Ваффен-СС пытаются сделать освободителями? Они же добровольно давали клятву Гитлеру. Да. Значит так. Что касается латышей из Ваффен-СС. Были очень и очень многие. Знаете что, Сергей из Кронштадта, в Красной Армии довольно далеко не все добровольно служили. Вот так вот. И очень многие воины-освободители были туда просто загнаны. По призыву и так далее. Латыши шли и добровольно, особенно в начале. Потому что то, что они увидели в 40-41 годах, они увидели, когда туда пришел Советский Союз на эту территорию. Это не вернулась когда-то такая достаточно благообразная Российская империя, как это было до 18-го года. А пришел туда Советский Союз. Кого сослал, кого пострелял, много чего поотнимал. Когда пришли немцы, ну вот пришли немцы. А вы сейчас почитайте, сейчас публикуется. В Россию, когда пришли немцы, сколько было людей, которые это встречали с большими надеждами, что освободят от сталинизма, освободят от большевизма, освободят от того, что сделала революция. А потом оказалось несколько все не так. Так же, как и в Латвии оказалось не так. Да, немцы встречали как освободители и в Латвии, и в Литве. Но потом началось очень серьезное. Начались притеснения. И поэтому в Латвии, например, это называется вторая оккупация. Есть первая оккупация, это 40-й год Советский Союз. 41-й и 44-й это вторая оккупация Германии. И третья оккупация это 45-го по 90-й, 44-го по 90-й. Далее, если, Сергей, приложить усилия, вы действительно этим интересуетесь, то существуют опубликованные исследования, в том числе и на доступных языках, не только на латышском. Существует исследование практически поименно всех, кто служил в легионах. Поименно, со всеми причинами, как взят, как призван. Существует, не знаю, как насчет базы данных, я видел в бумажном виде эти исследования. Просто по спискам существует. Сейчас, конечно, мы с вами можем начать нытье. Страна маленькая, можно всех вообще пальцем пересчитать. Да, страна маленькая. А наша огромная страна делится на массу маленьких городов, деревень и так далее. Я не понимаю, почему Сталин знает, что Германия готовится к войне и что он нападает, бездействовал. Сталин не бездействовал. Это заблуждение глубокое. Получалось так, что в особенности после Финской войны стало понятно и в Советском Союзе, и самое трагичное, что стало понятно в Германии, что что-то с Красной Армией совсем не то. И действительно, ее бешено переделали. Но переделали в таком же порядке, и уровень грамотности как солдат, так и командиров, и тех, кто принимал решения, был чрезвычайно низок. И поэтому вот это затеянное перевооружение только в стрессовых обстоятельствах самой войны могло быть завершено. Что значит бездействовал? Так. Внятного ответа, что Катынь только дело рук НКВД, нет до сих пор, Сергей из Кронштадта. Вы его не искали, Сергей из Кронштадта. Вот. Почему Сталин не верил своему разведчику Зорге? Есть два тома. 41-й год, например, есть два тома, вот так, навскидку. Здесь спрашивайте, посоветуйте, что читать в войне. Есть два тома документов, донесений Сталина. Зорге – это один яркий факт, который стал известен, и в 60-х годах, например, он стал уже таким культовым фактом, если выражаться вот этим языком. Масса донесений, правдивых, неправдивых. Да, с ними плохо работали, с этими донесениями. То, что были, мне кажется, какие меры можно было... Вот давайте смоделируем, какие меры можно было принять. Все говорит о том, что Советский Союз был не так уж не готов к войне. Он был готов почти максимально по тому, что был способен сделать и в вооружениях, и способен сделать и в обучении армии. Просто армию надо было строить, а не рушить несколько раньше. Несколько волн разрушения армии и очень большой глупости привели к тому, что Красная Армия была... Действовал Сталин, не бездействовал Сталин, верил Зорге, не верил Зорге. Была настолько не готова ко всему, что происходило. Так, вы по технике посмотрите, сколько по количеству техники на 22 июня. Так, мой дед, да, это мы читали. Да, что здесь... Фашизм победил не демократия Трумэна, а тоталитаризм Сталина. Очень хорошо. Просто замечательно. Вот, если бы еще не пользовались ленд-лизом, и большая часть парка была бы не американская, то погибло бы еще вдвое больше народу. Здесь. Чудесный вопрос был. А почему это, собственно говоря, Румыния всю войну была на стороне Германии? А король Михай получил орден Победы среди других. Получил орден Победы. Здесь по нескольким причинам он получил орден Победы. Король Михай, кстати, сохранил немало жизни советских солдат. Потому что король Михай вышел из своего собственного, вот, я бы сказал, морального заточения при Антонеску. И в августе 1944 года король Михай использовал все остатки своего авторитета. А он был дважды королем, был маленьким мальчиком, потом он стал уже таким взрослым юношей королем. Он и столковавшись с сопротивлением, антифашистским сопротивлением в самой Румынии, он вывел страну из гитлеровской коалиции. И это было как раз во время Кишинево-Ярской операции. И то, что Бухарест, ну, если можно так считать, я, например, благодарен королю Михаю, что он совершил этот поступок. Я думаю, с ним велись переговоры, и, наверное, это было так. И его и подтолкнули к этому. Прекрасно. Прекрасно. Потом было такое соображение. Почему, например, король Михаю получил, а Тита не получил? Король Михай не рассматривался как серьезная фигура на долгую перспективу. Тита оказался фигурой, устрашающей для Советского Союза, как соперник и по яркости с несколькими иными идеями. И поэтому в 1948 году он стал кровавым палачом и главой клики Тита Ранковича и так далее. И поэтому вот, а король Михай, его также и отправили в долгую-долгую эмиграцию, очень скоро, когда коммунисты пришли к власти в Румынии. И остался это таким курьезом в истории. Король Михай, кавалер Ордена Победы. И дай ему Бог здоровья. Ему сейчас 92 года, королю Михаю. Дай ему Бог здоровья. последний, кстати, кавалер Ордена Победы. Меня гораздо меньше удивляло вручение ордена или там, присуждение ордена Победы королю Михаю, чем награждение орденом Победы Леонида Ильича Брежнева. Знаете, это меня гораздо меньше волновало. Так, какая правда может быть о войне, если даже о событиях 90-х столько мнений? Дело не в мнениях. Понимаете, очень важно, чтобы на каждое было, каждое умозаключение было основано на фактах, а не на, как говорит Наталья Нарочницкая, не на «поверьте мне». Вот так будет. Так, дальше. В 1942-м была показушная выставка в Диепе. Но это любимый сталинский советский мотив, как подлые союзники не хотели открывать второй фронт. Это замечательная страховка Сталина была. Уж слишком союзники становились популярными. Слишком уж они разгулялись. И в умах советских людей тоже союзники как-то были. Операция 1944 года и выставка в Нормандии была операция... Меня, знаете, меня вот так полжизни это возмущало. А что они не могли раньше? Ну, потому что, знаете, положить кучу народ без видимого результата. И так, между прочим, выставка в Нормандии, даже если это 44-й год, именно по ожесточенности сопротивления она была на волоске. Там могло все обернуться очень и очень плохо во время выставки в Нормандии. А высадки безумные, они были много где. И много было провальных высадок в Европе. И они воюют где-то в Африке. Извините, они перерезают нефтяной кислород. Вот так, если мне можно антихимически выразиться. Перерезают кислород. Англичане перерезали нефтяной кислород Гитлеру. Чтобы у него никаких шансов. У него уже давно никаких шансов не было. Минимизировать потери и не дать смыться. Вот это был единственный смысл уже начиная с 43-го года примерно. У всех. А в Африке Гитлер шел к Ираку. Блестящая операция советско-английская была в 41-м году, когда заняли Иран. Абсолютно блестящая. Перекрыли кислород. Читал недавно огромнейший материал о нефти во Второй мировой войне со всеми расчетами, со всеми путями подхода. И, честно говоря, у Гитлера шансов не было, даже если бы он на какое-то время прорвался к Баку. Коммуникации очень были большие. Потрясающая, потрясающая история. Огромнейшая трагедия со всеми присущими трагедиями и ужасом, и героизмом. И подлостью, и чем угодно. Вторая мировая война. И превращать это в гопнические пляски в фальшивых пилотках, мне кажется, просто недостойно. Это затуманивание мозгов. Давайте будем изучать историю. Знать ее невозможно. Изучать нужно. Все, счастливо. До 17 часов будет перехват.
Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!